13 ноября, 270 лет со дня рождения Валентина Гаюи, французского просветителя, основоположника тифлопедагогики, создателя первых учебных заведений для слепых и методик обучения слепых. Валентин Гаюи родился 13 ноября 1745 года во Франции в деревне Сен-Жюст, близ Амьена, в семье бедного ткача. Первоначальное образование он получил вместе со старшим братом Рене Жюстом у монахов местного монастыря. По окончании школы братья отправились в Париж, чтобы продолжить обучение. Каждый избрал свой путь. Рене Жюст впоследствии стал известным минералогом, создателем научной кристаллографии, открывателем одного из основных законов кристаллографии – закона Гаюи. Валентин проявил интерес к иностранным языкам. Преодолевая трудности и лишения, он получил высшее образование, свободно владел европейскими языками – латынью, греческим, древнееврейским, читал на восточных языках. Он поступил на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел Франции, где ему поручили разбор шифрованных депеш. Вскоре его назначили членом комиссии, в обязанности которой входила экзаменация учителей и рассмотрение методических руководств по вопросам педагогики. Кроме официальных занятий, он столкнулся с вопросами презрения в широком значении этого слова. Все свободное время он посвятил изысканию способов, с помощью которых можно было бы облегчить участь тех, кто беден и страдает физическими ограничениями здоровья. Существует предание, что Гаюи проявил большой интерес к постановке дела обучения и воспитания глухонемых. В 1770 году в Париже французским аббатом Шарлем де Лепе было открыто первое в мире учебное заведение для глухонемых детей. Пример де Лепе, заложившего основы сурдопедагогики как науки, побудил Валентина Гаюи сделать то же самое в отношении слепых. Окончательному и бесповоротному решению встать на стезю просвещения людей, лишенных зрения, способствовал случай. В 1771 году на ярмарке в Париже Гаюи стал очевидцем поразившей его картины. Около десятка слепых музыкантов выступали перед толпой зрителей. Наблюдательный Гаюи заметил, что один из музыкантов, собирая деньги, с необычайной ловкостью различал монеты на ощупь. Тогда у Гаюи зародилась мысль, нельзя ли воспользоваться необычайно тонким чувством осязания слепых для того, чтобы создать практические методы обучения их грамоте. До XVIII века не существовало учебных заведений для незрячих, не было методики приобщения их к систематическим знаниям и трудовым навыкам. Валентину Гаюи понадобилось 13 лет, чтобы приобрести необходимые знания и найти деньги для осуществления своего плана. Он изучил книгу французского философа Дени Дидро «Письмо о слепых в назидание зрячим», изданную в Париже в 1749 году. В ней автор убедительно показал способности незрячих к различным видам деятельности, высказал гипотезу о разработке специальной письменности для незрячих, о возможности овладения слепыми сложными профессиями. В период поиска педагогических методов, подходящих для обучения слепых, Гаюи опирался не только на теоретические положения, выдвинутые Дидро, но и накапливал опыт личных наблюдений за жизнью незрячих, проявляющих незаурядные способности в той или иной профессии. Познакомившись с незрячей австрийской пианисткой и композитором Марией Терезией Парадис, выступавшей с концертами в Париже, он был удивлен ее высокой образованностью. Парадис блестяще знала античную и немецкую литературу, организовала в Вене музыкальную школу для незрячих девушек. Успешному продвижению Марии Терезии в жизни способствовали не только талант и упорный труд, но и помощь состоятельных родителей. Валентин Гаюи принимает решение основать учебное и ремесленное заведение, рассчитанное не только для исключительно одаренных натур и детей богатых родителей, но также для детей средних способностей из бедных сословий. В мае 1784 года Валентин Гаюи встретил на паперти церкви Святые Камни 17-летнего нищего слепца Франсуа Лезюэра, собиравшего милостыню и на нее содержавшего себя и своих родителей. Гаюи решил взяться за его обучение, но родители Лезюэра не сразу согласились отпустить сына. Они были довольны его положением попрошайки и ежедневными подаяниями, которые он приносил. Тогда Валентин Гаюи заключил с ними сделку о том, что он обязуется выплачивать Лизюэру из своих скудных средств из расчета суммы, которую тот ежедневно собирает на церковной паперти. Гаюи взял юношу к себе домой и приступил к его обучению. Незрячий от рождения Лизюэр оказался очень способным и старательным учеником. Он научился решать арифметические задачи, различал на ощупь рельефный ландшафт, нанесенный на географическую карту, овладел несколькими несложными ремеслами и игрой на фортепиано. Весть об успехах Лизюэра распространилась по Парижу. 12 февраля 1785 года Валентин Гаюи вместе со своим первым учеником был приглашен в Академию наук, где продемонстрировал перед учеными разработанные им методы обучения слепых. С этого времени Гаюи стал получать моральную и материальную поддержку на дело просвещения незрячих. В домашней школе Валентина Гаюи обучалось 24 человека. Она получила название «Мастерской трудящихся слепых». В ней зародилась и развивалась тифлопедагогика как наука об обучении и воспитании слепых. В вопросах образования Гаюи подходил к слепым как к полноценным членам общества. Воспитание и обучение незрячих было поставлено на научную основу. Гаюи разработал специальную методику, сконструировал технические устройства, приборы для письма, матрицы для изготовления рельефных наглядных пособий, географических карт и глобусов. Помощником Валентина Гаюи в обучении слепых детей стал Франсуа Лизюэр, занимавший должность младшего учителя. Он был соучастником создания выпуклого шрифта, положившего начало способу рельефного письма и книгопечатания для слепых. Система письма Гаюи представляла собой обыкновенный шрифт для незрячих, но для того, чтобы он был доступным для осязания, буквы выдавливали на плотной увлажненной бумаге. В результате этого получалось рельефно-линейное изображение нужного текста. При печатании книг выпуклый шрифт вытеснялся на одной стороне бумаги. Затем листы склеивались чистыми сторонами, сшивались и переплетались в книгу. Рельефно-линейным шрифтом можно было изображать также цифры и ноты, хотя эта система имела свои недостатки – громоздкость книг, медленная скорость чтения, трудности при письме. Первым учебным пособием, напечатанным в открытой Гаюи типографии, стала краткая французская грамматика. Затем были выпущены книги по грамматике древнегреческого, латинского, английского, итальянского и испанского языков, хрестоматия, отдельные произведения художественной литературы. При школе начала работать библиотека рельефных книг, заведование которой было поручено Лизюэру. Приобщение учеников к музыке осуществлялось по рельефным нотам. Они разучивали и исполняли наиболее популярные в то время произведения Моцарта, Гретри, Рамо, Гассека. Детский хор отличала высокая степень исполнительской культуры. 1786 год был ознаменован несколькими примечательными событиями. Людовик XVI издал указ о преобразовании школы Гаюи в Королевский институт для слепых детей на 30 человек. В том же году Валентин Гаюи завершил свой первый тифлопедагогический труд «Очерк обучения слепых» или «Изложение различных способов, проверенных опытом, как сделать их умеющими писать, читать, печатать книги, из которых они могут получать знания языка, счета, истории, музыки и так далее, и выполнять различные виды ручного труда». Через два года, в 1788 году, появилась новая книга Гаюи «Зарождение, развитие и современное состояние просвещения слепых», в которой автор обобщил опыт первых 5 лет своей педагогической работы со слепыми и сформулировал основные принципы тифлопедагогики как науки. Ко времени Великой Французской буржуазной революции 1789-1794 годов Гаюи добился весьма серьезных результатов. Число учащихся в институте выросло до 120 человек. Ему выделили еще одно помещение в обители Святой Екатерины. Отмечались сдвиги и в трудовой подготовке незрячих. Учащиеся владели целым рядом профессий и ремесел, что позволяло им отказаться от нищенства. Они могли изготовлять щетки и корзины, работать на ткацких и печатных станках. Довольно обширным был круг музыкальных профессий, которыми они владели – клавесинисты, пианисты, скрипачи, церковные певчие. В 1791 году учебное заведение ГЮИ получило статус Национального института для слепых детей. Законодательное собрание выделило его воспитанникам государственные стипендии. Но когда в стране разразился экономический и финансовый кризис, казна в течение целого года не выплачивала им ни одного сантима, и институт существовал на собственные средства, то есть трудом воспитанников. В институтской типографии по заказам стали печатать обыкновенным шрифтом афиши, листовки, объявления, брошюры и тому подобное. Оркестр из слепых питомцев принимал участие в различных празднествах, которые устраивала республика. Платой за подобный труд были не деньги, а подаяние в виде еды. В 1800 году занятия в институте были фактически прекращены. В 1801 году первый консул Франции Наполеон I издал декрет, по которому институт слепых в целях экономии был слит с богадельней. Таким образом, 17-летняя деятельность Валентина Гаюи на поприще просвещения незрячих завершилась закрытием Парижского национального института для слепых детей. Его попытки открыть частную школу для слепых детей, состоятельных родителей, тоже не увенчались успехом. Гаюи остался неудел. В 1803 году Валентин Гюи получил предложение от российского императора Александра I открыть в Санкт-Петербурге учебно-воспитательное заведение для слепых детей. Приняв предложение, Гюи составил проект, назвав его «Обоснование в Петербурге заведения для полезного занятия слепых», по примеру учрежденных уже во Франции заведений в пользу сих людей, столь несчастных и достойных сожаления. Указав на сложное положение слепых, Гюи настаивал на том, чтобы каждому слепому ребенку, семьей и правительством были предоставлены условия для получения образования и овладения профессиями. Свои мысли о постановке дела просвещения незрячих в России Гюи развил в записке о вернейшем и скорейшем способе учреждения в Петербурге училища для слепых, направленной в 1805 году российскому правительству. За весь период переписки он ни разу не обмолвился о тех требованиях, которые касались лично его, то есть устройства его жизни и быта на новом месте, хотя он был человеком небогатым. В сентябре 1805 года Валентин Гюи получил известие, что все его предложения приняты императором, и его просят прибыть в Россию безотлагательно. Он отправился в путь вместе с семьей и незрячим учеником Шарлем Фурье. Во время остановки в Берлине он познакомился с немецким учителем гимназии Августом Цейне, который, взяв на вооружение методы ГЮИ, положил их в основу организации системы образования незрячих в Германии, открыв в октябре 1806 года прусский Берлинский институт для слепых детей. В сентябре 1806 года ГЮИ прибыл в Петербург и остановился в гостинице «Норд». Несмотря на заверения российского правительства в том, что ГЮИ будут предоставлены все необходимые условия для организации системы просвещения слепых, он с первых же дней приезда в Петербург столкнулся с трудностями. Чиновники заявляли Валентину ГЮИ, что в России слепых нет. В ответ на это заявление ГЮИ сам стал разыскивать слепых. Из Москвы, Кронштадта и других мест ему привозили незрячих детей, желавших обучаться грамоте, но ГЮИ не мог их принять, так как помещения для занятий ему не предоставили. С переездом ГЮИ в квартиру на Большую Миллионную улицу, дом 16, у него появилась возможность проводить занятия на дому. Он взял на обучение несколько слепых детей из бедных семей, снабдил их постелью, кормил. Помещение для учебных целей ГЮИ получил только через 9 месяцев после своего приезда в Санкт-Петербург. Это был старый дом на углу Большого проспекта и второй линии Васильевского острова, принадлежавший купцу Раменцову. 10 августа 1807 года император Александр I утвердил устав, штаты и бюджет Санкт-Петербургского института работающих слепых, рассчитанного на обучение 15 мальчиков. Эту дату принято считать началом деятельности первого учебно-воспитательного заведения незрячих детей в России. В институт принимали детей без различия вероисповедания, национальности и сословий. директором института был назначен Валентин Гаюи. В программу обучения и воспитания слепых входили следующие общеобразовательные предметы: чтение по рельефно-линейным книгам и письмо этим же способом, закон Божий, русский язык, литература, арифметика, история, география, пение, обучение игре на фортепиано, струнных и духовых музыкальных инструментах. Из ремесел обучали плетению корзин и стульев, вязанию, токарному делу по дереву, бумагокартонажным работам, книгопечатанию. ГЮИ заблаговременно позаботился о том, чтобы для будущего учебного заведения из Парижа в Санкт-Петербург были доставлены необходимые тифлотехнические средства, 2 типографских станка и рельефно-линейный шрифт, французский алфавит, приборы для письма, геометрическая доска Саундерсона, а также ряд новых усовершенствованных им наглядных пособий и приспособлений. Начало занятий в институте совпало с истечением годичного срока пребывания ГЮИ в российской столице. Подписанный им контракт заканчивался. Основав институт и выполнив свои обязательства перед Александром I, он мог возвратиться во Францию. Но ГЮИ решил продолжить эксперименты по совершенствованию тифлопедагогических знаний и остался в России. ГЮИ отводил важную роль осязанию для самостоятельного чтения. С первых же дней работы в институте он стремился наладить выпуск учебников и книг, напечатанных рельефно-линейным шрифтом. В установке печатных станков и пресса, изготовлении русского шрифта ему помогали русские мастеровые люди. Первой изданной в типографии института книгой для слепых стали краткие начальные основания русской грамматики. Затем в институтской ученической библиотеке появились «Евангелие от Матфея», «Краткий катехизис», «Русские народные сказки». На уроках литературы учащиеся получили возможность читать стихотворения и басни Державина, Хераскова, Крылова, Дмитриева. Музыкальным образованием учащихся руководил русский пианист и композитор Жилин. Ослепший в раннем детстве, он играл на различных музыкальных инструментах, хорошо пел, дирижировал хором и оркестром, сочинял вокальные и инструментальные произведения. В отведенное для досуга время дети играли в шахматы, демонстрировали свое музыкальное мастерство перед петербуржцами. Результаты своих научных наблюдений и размышлений ГЮИ изложил в книге «Очерк обучения слепых», вышедшей в Санкт-Петербурге в феврале 1817 года. В апреле 1817 года он подает прошение об отставке. Труды ГЮИ на поприще просвещения слепых в России получили высокую оценку русского правительства. Он был награжден орденом Святого Владимира 4 степени. Валентин ГЮИ является основоположником систематического просвещения слепых и создателем методов их обучения и воспитания. Он разработал рельефно-линейный алфавит для слепых, положил начало рельефному книгопечатанию и изготовлению наглядных пособий для восприятия на осязание. В основе его системы обучения и воспитания незрячих лежал принцип дать возможность всем слепым работать, заниматься каким-либо ремеслом, избавив их от тяжкого и опасного бремени праздности, способствующей усвоению плохих привычек и даже пороков. К моменту возвращения Валентина ГЮИ на родину Парижский институт для слепых детей возобновил свою деятельность в 1815 году. В институте применялась разработанная им система обучения, музыкального и трудового воспитания детей. Однако, когда он решил посетить институт, его туда не допустили, обвинив в симпатиях к французской революции. Во Франции он поселился в доме старшего брата Рене Жюста. Валентин ГЮИ умер 19 марта 1822 года, похоронен на парижском кладбище Пэр-Лашез. На его могиле был установлен гранитный памятник на деньги, собранные слепыми ремесленниками и музыкантами. В августе 1861 года у входа в здание Парижского национального института для слепых детей был установлен памятник, запечатлевший Валентина ГЮИ и его первого ученика Франсуа Лезюэра. В 1903 году в городе Сен-Жюст установлен бронзовый памятник. На нем изображены братья ГЮИ. Валентин сидит, ласково прижимая к себе слепого мальчика. Рядом с ним стоит Рене Жюст, в руках он держит большой кристалл. В ряде стран в день рождения Валентина Гаюи отмечают День слепых.